Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Изменен состав следственной группы, занимающейся делом об убийстве Анны Политковской. Открылась осенняя сессия Госдумы России, последняя перед выборами. В Швейцарии вынесен приговор четырем авиадиспетчерам компании SkyGuide. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По словам пресс-секретаря Генпрокурора России Марины Гридневой, это связано с большим объемом работы. Анна Политковская была убита в Москве в октябре прошлого года. Недавно Генпрокуратура сообщила об аресте ряда подозреваемых в причастности к этому преступлению. В Следственный комитет при Генпрокуратуре России направлен запрос с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина.
Все это время, после гибели Юрия Петровича Щекочихина, мы пытаемся привлечь внимание следственных органов к обстоятельствам его смерти. Как нам кажется, насильственного свойства. Мы дважды получали отказ из Кунцевской межрайонной прокуратуры по возбуждению уголовного дела. Один раз от Генеральной прокуратуры. Мы питаем надежду, что новый орган, который создается Следственный комитет, к нашим аргументам прислушается. Второй запрос связан с Игорем Домниковым, убийцы которого и организаторы убийства осуждены в Казани. Но заказчики убийства, хотя они, собственно говоря, известны, в том числе и нам, мы неоднократно называли эти фамилии. Они на свободе.
Заявил в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Юрий Щекочихин умер в июле 2003 года в реанимации Центральной клинической больницы. Предварительный диагноз – аллергический синдром. Еще один сотрудник «Новой газеты» Игорь Домников был жестоко избит в мае 2000 года и спустя несколько недель скончался, не приходя в сознание. В Воронежской области на сахарном заводе произошел взрыв, погибли 3 человека. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение технологического процесса. На месте взрыва работают спасатели. Началась осенняя сессия Госдумы России, последняя для нынешнего созыва Нижней палаты парламента. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Открыл сессию Борис Грызлов, спикер Государственной Думы и лидер фракции «Единая Россия» и партии «Единая Россия». Первое, что он сказал, это то, что не допустит большинство думское рассмотрение популистских законопроектов. Ну и надо сказать, что очень много депутатов высказывалось сегодня по темам, которые не вполне идут параллельно с текущими законодательными задачами, но тем не менее являются явно горячими темами в российской жизни. Целая группа депутатов предложила запросить правительство и органы безопасности России о том, что же происходит в Ингушетии в связи с убийствами, нападениями на милиционеров. Кроме того, говорится также о том, что нужно решать, что будет с Министерством здравоохранения. Мало кто верит из наблюдателей в Государственной Думе, что вообще может такое быть. Без популизма 3 месяца до выборов могут пройти.
Рассказал наш корреспондент Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Равалпинди при взрывах погибли 25 человек, более 60 получили ранения. Командование заявило, что взорван автобус со служащими Министерства обороны, ехавшими на работу. Второй взрыв совершил на рынке, предположительно, смертник на мотоцикле. В Равалпинди находится штаб пакистанской армии. Верховная Рада Украины проголосовала за ограничение депутатских льгот и в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности главы государства, депутатов и судей. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Менее чем за месяц до досрочных выборов в Верховную Раду правящая коалиция решила использовать для агитации и парламентскую трибуну. Несмотря на действующий президентский указ о роспуске Рады, депутаты от партии регионов, социалистов и коммунистов приняли участие в открытии очередной парламентской сессии. Сразу же они проголосовали за ограничение депутатских льгот и в первом чтении поддержали законопроект об отмене неприкосновенности не только парламентариев, но и главы государства и судей. Таким образом, как считают представители коалиции, оппозиция, настаивавшая на отмене депутатского иммунитета, лишена своего главного предвыборного лозунга. В блоке же Юлии Тимошенко и в блоке «Наша Украина» народные самообороны обвиняют своих бывших коллег по парламенту в популизме. Оппозиционеры напоминают, что после того, как они отказались в июне от депутатских мандатов, Верховная Рада стала неправомочной. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Суд в Швейцарии сегодня вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Подсудимые признаны виновными в убийстве по неосторожности 71 человека, пассажиров российского авиалайнера и пилотов грузового самолета, столкнувшихся в небе в зоне ответственности SkyGuide. Трое сотрудников компании приговорены к тюремному заключению сроком на год со срочкой исполнения приговора, еще один к денежному штрафу. В Брюсселе проходит первая конференция стран-участниц Европейской программы добрососедства. Организаторы считают, что главная задача программы – содействовать экономической интеграции и укреплению добрососедских отношений между всеми европейскими странами. Выступивший на конференции замглавы МИД Белоруссии Валерий Воронецкий призвал государства ЕС и соседние страны к сотрудничеству с Минском.
«Наше географическое положение, наша экономика – наш универсальный потенциал делает возможным и необходимым наш вклад в укрепление Европы на основе совместного использования взаимных преимуществ»,
заявил замминистра иностранных дел Белоруссии. Евросоюз отказывается принимать Белоруссию в члены Европейской программы добрососедства, добиваясь от Минска проведения демократических реформ и соблюдения прав человека. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержаны 8 человек. Датские спецслужбы сообщили, что все арестованные – исламские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. 6 граждане Дании, еще 2 иностранцы. Представитель спецслужб не сообщил подробностей планировавшихся экстремистами терактов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Института энергетической политики Владимир Милов. Я напомню слушателям телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов России, 8 800 222 12. Свои смс вы можете сообщать, посылать точнее, по номеру +7 903 743 2801. Наш пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну и начнем мы, наверное, наш разговор с того, что происходит на мировых рынках. Есть разные мнения о том, что там происходит. Вот одно мнение. Небольшой отток капитала, связанный с колебаниями на мировых рынках, события, которые происходят в Северной Америке и в Европе, все это не имеет, не должно иметь серьезного негативного значения для национальной экономики. Такое указание дал городу и миру президент Российской Федерации Владимир Путин. А вот другое мнение финансового аналитика Максима Бланта. Кризис ликвидности, который разразился в развитых странах, привел к резкому подорожанию денег на финансовых рынках. Россия лишилась источника дешевых средств, начали возникать проблемы с размещением облигаций и привлечением кредитов. Кроме того, крупные инвесторы начали спешно выводить средства с развивающихся рынков, в том числе и из России. Но оценки вывода этих средств достаточно разнятся. Господин Греф говорит, что это 7,5 миллиардов долларов, а независимые эксперты считают, что более 20, и некоторые считают, что и до 25 миллиардов дойдет. Вот я хотел бы начать разговор с Владимиром Миловым с вопроса, влияет ли вот этот кризис ликвидности мировой на нынешнюю экономическую ситуацию и, в частности, на основу современного относительного благосостояния России и ее энергетику.
Добрый вечер, Михаил. Ну, безусловно, это такой тревожный звоночек для нас. Слишком долго вот мы пребывали в таком благожелательном расположении духа. Действительно, многие показатели росли, вот капитализация фондового рынка, в частности, росла. И вот это одно из таких событий, вот этот мировой кризис ликвидности, который показывает, что на самом деле фундаментальные проблемы есть, они никуда не уходят. Действительно, очень многие наши компании отложили размещение заимствований, облигаций в последние месяцы. Некоторые, которые все-таки производили заимствования, вынуждены были делать их по более дорогим процентным ставкам. Вот, в частности, скажем, «Газпром» разместил еврооблигации больше, чем на $1 миллиард буквально месяц назад, и он вынужден был согласиться на то, чтобы потратить в течение срока действия этих облигаций примерно $100 миллионов больше, чем если бы это состоялось еще месяц назад, буквально из-за такого быстрого и резкого роста процентных ставок. Мы видим, что у нас идет действительно отток капитала с фондового рынка, дешевеют акции, и это еще раз показывает, что на самом деле вот то благополучие, которое сегодня мы наблюдаем в нашей экономике, оно по многим параметрам достаточно зыбкое. Есть серьезные фундаментальные проблемы, которые не позволяют нам со стопроцентным оптимизмом смотреть в будущее.
Понятно, Станиславович. Ну вот я видел еще один такой прогноз, уже совсем черный, может быть, это не на ближайший год, но тем не менее. Если ситуация на мировых рынках не нормализуется, то начнется падение цен на нефть в связи с замедлением роста мировой экономики. Такое возможно?
Ну, здесь есть несколько факторов. Во-первых, вот что касается связи между ценами на нефть и темпами роста мировой экономики, трудно она прослеживается.
А как же Китай и Индия говорят, вот они втянут как бы мировую экономику?
Ну, вот
сейчас
смотрите, вот в реальности что происходит? Есть такая мифология, которая существует вокруг принципов формирования мировых цен на нефть, а есть реальность. Вот, например, 4-5 лет назад была популярна такая теория, что если мировая экономика будет устойчиво расти, примерно так же, как она росла вот, фактически все эти годы, то это значит, что рост спроса на нефть вызовет дефицит на мировом рынке нефти, и цены там вскочат до каких-то заоблачных высот, там $100 за баррель и так далее. Мы видим, что рост мировой экономики был беспрецедентным в последние годы, и при этом никакого дефицита не возникло, мировая нефтяная промышленность прекрасно справилась с этим ростом спроса. И больше того, сейчас в течение последнего года на мировом рынке нефти возник избыток. Появилась снова свободная добывающая мощность в странах ОПЕК, примерно 3 миллиона баррелей в день. Она исчезла с рынка, я напомню, с начала 2003 года. Поэтому все вот эти темпы роста в Китае, Индии и так далее, оказывается, что можно добывать больше нефти, нефтяная индустрия справляется. Вот что касается связи с этим кризисом ликвидности, я как раз могу сказать свои ощущения, что мне кажется, что сегодня на мировых рынках такой товар, как нефть, и многие другие товары, которые торгуются в виде товарных фьючерсов, они серьезно переоценены. Ну, нефть не стоит $70 за баррель. Если просто брать физическое соотношение спроса и предложения, там нет никаких таких проблем, которые...
Но плата за страх еще, вот за Ирак.
В том-то все и дело, что это скорее кризис ожиданий инвесторов, чем кризис предложения на реальном физическом рынке нефти. Инвесторы не уверены в будущем, но на самом деле есть еще одна причина. Вот этот период, длительный период низких процентных ставок на мировых финансовых рынках, он привел к образованию избыточной ликвидности, избыточной денежной массы, которая, куда она девается? Она инвестируется в развивающиеся рынки, в том числе в нашу капитализацию РТС и ММВБ, да, и она инвестируется в товарные фьючерсы, в том числе в нефть. Вот если совсем грубо описывать ситуацию, сразу извиняюсь за такое упрощение, но, наверное, можно говорить о том, что в сегодняшней цене нефти, ну, только где-то максимум $30 за баррель, это такая вот фундаментальная цена, которая определяется соотношением спроса и предложения. Все, что сверху, все, что ближе к 70, это вот эта спекулятивная подушка, обусловленная избыточной ликвидностью. Если действительно деньги начнут дорожать, если процентные ставки продолжат идти вверх, то эту избыточную ликвидность с рынка может просто вымыть, и тогда мы увидим, что нефть может не только стремиться вверх, но и достаточно стремительно подешеветь.
Вот интересно, конечно, обсудить, как такой процесс может сказаться на благосостоянии отдельного человека, гражданина России, но этот разговор мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
В эфире программа «Время гостей». В нашей московской студии президент Института энергетической политики Владимир Милов. Мы продолжаем наш разговор о том, что происходит в мировой экономике и как это сказывается на российской ситуации. Ну, вот еще одна тема, конечно, интересная. На данный момент можно зафиксировать то, что процесс государствления нефтяной отрасли, он, так сказать, не дискуссионный уже, а он просто состоялся. Доля нефтяных, точнее, государственных нефтяных компаний в сфере добычи нефти возросла с 10% в 2003 году до 40% сейчас и, может быть, даже выше. Вот можно ли сейчас как-то подвести итог, каковы предварительные результаты этой операции, которая началась с ареста господина Ходорковского, завершается уничтожением ЮКОСа, и есть новые претенденты на место и ЮКОСа, и Ходорковского сейчас?
Пока, к сожалению, неприятные очень результаты, если говорить просто о показателях работы,
да,
нашей
показатели
нефтегазовой индустрии. Рост добычи замедлился, причем, во-первых, есть совершенно очевидное свидетельство того, что это прежде всего происходит в тех сферах, где как раз и имеет место этот передел собственности. То есть компании государственные, которые поглощают новые активы, и те активы, которые становятся объектом поглощения, показывают результаты гораздо хуже, чем несколько лет назад. Единственное, что продолжает расти, это сохраняющийся частный сектор, что внушает некоторую надежду. И вот если бы не частный сектор, например, у нас и 2% роста добычи нефти бы не было. Вполне возможно,
что... А сейчас сколько, 2?
Ну, сейчас около 3, и основным локомотивом этого роста все-таки продолжают оставаться частные компании. 2,2% это был, скажем, рост в прошлом 2006 году. Из этого роста более половины обеспечили частные компании, при этом на самом деле примерно треть иностранные компании, которые являются операторами соглашения о разделе продукции. Ну так вот, во-первых, серьезная проблема – это замедление роста, а вторая серьезная проблема – то, что вот этот передел собственности осуществляется такими сомнительными методами, в ходе которых вот фигурируют какие-то непрозрачные сделки. Для того, чтобы финансировать эти сделки, привлекаются огромные долги. Вот мы все, например, знаем о том, какие проблемы сегодня есть у Роснефти из-за того, что она, по сути, выбрала лимит заимствований.
А какие у нее проблемы?
Ее долг приблизился к умопомрачительной совершенно цифре в 35 миллиардов долларов. Это, по сути дела, не позволяет говорить о том, что Роснефть может привлекать новые крупные заимствования, пока она хотя бы часть из старых не погасит. А это просто осложняет, лишает компанию возможностей масштабных инвестиций в новые месторождения. У Роснефти масса новых проектов, то, что называется Greenfield.
Когда, то есть они как бы нагребли на себя, да?
Они за счет вот этой вот скупки активов, конечно, прежде всего ЮКОСовских, набрали огромное количество долгов, то есть они же покупали это все на заемные деньги, которые брали взаймы у банков, финансовых институтов. Вот у них теперь скопились такие огромные долги, которые им надо отдавать, что они не могут найти денег достаточных для того, чтобы разрабатывать новые месторождения.
Владимир, Восточной Сибири, на Сахалине. Они все-таки дешево брали, они до кризиса брали.
Достаточно на нормальных условиях они брали, хотя, в частности, отложили размещение облигаций в июле из-за того, что действительно подорожали процентные ставки. Это не очень хорошо сказалось на их финансовом состоянии, но я думаю, что они просто вынуждены будут пытаться искать способы дальше занимать деньги. Им нужно инвестировать. Примерный объем потребностей Роснефти в инвестициях на новые месторождения, скажем, на Сахалине или в Восточной Сибири, составляет все те же где-то 25-30 миллиардов долларов.
Ну, из бюджета дадут.
Где они
Нет?
будут... Ну, знаете, вот сейчас там такая очередь выстроилась за бюджетными деньгами.
Госкорпорации одна за другой создаются.
Да, просто плодятся как на дрожжах. Там Якунин стоит в очереди за компенсацией убытков от субсидирования пассажирских перевозок. Чубайс просит денег,
да,
на компенсацию.
В Туханске собирается гидроэлектростанцию, которую Советский Союз не построил, возвести.
И вот Кириенко есть со своей атомной программой.
Да, чтобы 20 вот, станций построить.
Если так посчитать примерный объем заказов от лоббистов на госфинансирование, то, безусловно, никаких денег не хватит. У нас и и так уже непроцентные расходы бюджета выросли до более чем 18% ВВП в следующем году, с 12% всего 4 года назад. И в этом смысле мы с 2009 года уже, наш бюджет перестает быть профицитным, мы переходим опять на заимствование.
Это при таких же доходах на вот, нефтяных, да?
Да, примерно сопоставимых с сегодняшними, поэтому...
То есть понравилось жить непосредственно?
Абсолютно, да, поэтому вот где они будут брать деньги на все эти свои амбициознейшие программы, от Роснефти до нанотехнологий, это, честно говоря, большой вопрос, ясного ответа нет на это все.
Знаете, раз уж вы Роснефть упомянули, я хочу поинтересоваться, вот была такая народная распродажа акций Роснефти, да, а что, собственно, с этими акциями произошло? Есть подозрение, что они сейчас стоят, ну, если не, те же практически деньги, то есть люди ничего не заработали, насколько я понимаю, по этим акциям дивидендов господин Сечин и его компания, которые руководят Роснефтью, практически не заплатили, так это?
Да, ну там был скандал вот на собрании акционеров ежегодном, которое состоялось в июне, об этом очень много писали, и там, кстати говоря, лично выступал господин Сечин и общался с акционерами, он уверял там, что компания развивается, надо просто немножко потерпеть, как... Часто, в общем, мы слышим эти слова, да. Я, насколько понимаю, сейчас акции Роснефти торгуются ниже цены размещения, то есть люди реально потеряли на тех деньгах, которые вложили.
Между прочим, но... пенсионеры покупали, я сам видел, много пенсионеров. Реклама была хорошая, вот видите как.
Честно говоря, это же было понятно. Вот я знаю многих представителей, скажем, инвестиционных банков, финансовых институтов, которые не покупали акции на этом размещении, потому что оно все-таки прошло по очень дорогой цене. И, ну, безусловно, все это не очень хорошо выглядит, когда людям не объяснили риски вложения денег в акции Роснефти. Люди реально потеряли. Я помню эти очереди в Сбербанке. Очень многие люди же реально думали, что они вкладывают в какие-то инструменты, с которых будут получать фиксированный доход.
Да, обеспеченное государство.
Ну, к сожалению, вот мы видим, как государство к такого рода надеждам и доверию инвесторов, физических лиц, граждан наших относится.
Вот тут нам вопрос с пейджера. Почему вы так переживаете, если подешевеет нефть? Может, наконец, что-то начнет меняться к лучшему для страны и простых людей, пишет Александр.
Не, я совершенно не переживаю. Я как раз считаю, что это будет очень полезно для нашей страны. Я переживаю по поводу того, что наши власти, к сожалению, не готовы к этой ситуации. То есть вся та модель экономической политики, которую они выстраивали в последние несколько лет, эта модель была основана на том, что мировые цены на нефть не упадут никогда. И больше того, я могу сказать вот свои личные ощущения, ту информацию, которую я знаю, та аналитика, которая циркулирует в среде людей, принимающих решения, и вокруг президента Путина, и премьера, да, вот то, что ложится им на стол, это всякие записки о том, что по самому широкому спектру причин, но высокие цены на нефть теперь будут всегда. Вот для меня, честно говоря, это немножко странно, потому что...
Так не бывало никогда.
Да, все-таки просто если посмотреть на историю мировых товарных рынков, то, конечно, они живут циклами. И никогда не говори никогда, это такой базовый принцип, которым здесь надо руководствоваться. Мне кажется, они просто привыкли, они не мыслят того, чтобы как-то по-другому жить, не пользуясь плодами вот этой вот... 70-долларовой нефти, хотя, на мой взгляд, эта ситуация очень неустойчивая. Я согласен с тем, что если нефть подешевеет, то это может вызвать новый виток разговоров о реформах, об экономической политике другого типа, чем сейчас проводится. Думаю, что в этом смысле это для нашей страны будет хорошо.
Но больно.
Ну, кому-то, безусловно, будет больно. К сожалению, из-за того, что власти выстроили вот модель, безальтернативно рассчитанную на дорогую нефть, я думаю, что очень, к большому сожалению, больно придется и многим нашим гражданам.
Давайте вот мы гражданина какого-нибудь подключим по телефону 8 800 222 12. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот... Не хватит ли нашей экономике зависеть от курса доллара и от курса евро, от курса фунта стерлинга, от курса иены и так далее?
А как же и жить-то с миром?
И не пора ли, например, уже развивать собственную промышленность? А то уже, извините, я уже не вижу даже элементарной батарейки, произведенной в России.
Угу. Ну что ж, давайте об опоре на собственные силы.
Ну, честно говоря, я не вижу какой-то фатальной специфической зависимости нашей экономики от курса иностранных валют. На самом деле можно, наоборот, наблюдать картину, что сегодня, скажем, рубль укрепляется на фоне дешевеющего доллара. И я думаю, что вот такая противоречивая вещь, хорошо это или плохо, но тем не менее укрепление рубля продолжится. Если слушатель имеет в виду зависимость нашей экономики от мировых рынков и прежде всего рынков капитала, то, в общем, от этого нам уже теперь никуда не уйти. Мы живем в глобализованном мире, наша экономика достаточно открыта, и сделать ее закрытой просто даже технически, я думаю, что будет сложно. Что касается развития нашей промышленности и батареек, вот как раз в открытой конкуренции и определяется конкурентоспособность тех отраслей нашей экономики, которые действительно могут производить качественные, пользующиеся спросом товары. Я не думаю, что батарейки – это наш конек, если честно, и в этом смысле рынок, на мой взгляд, в состоянии определить то, какие сферы обладают наибольшей конкурентоспособностью. Мы видим, что очень многие отрасли нашей экономики достаточно неплохо росли в последнее время, и это не обязательно должно быть производство батареек.
Ну, знаете, вот вы говорите рынок, а тенденция-то совершенно противоположная, поскольку на черный день, так сказать, когда вдруг с нефтью что-то случится, используются, насколько я понимаю, две стратегии. Одна стратегия – это создание стабилизационного фонда, чтобы пересидеть какие-то резкие движения, и есть вопросы, насколько эффективно он используется. А вторая стратегия – это создание грандиозных каких-то государственных корпораций по якобы стратегическим направлениям, которые выведут как раз отечественную индустрию, о которой печется наш слушатель, на какой-то мировой уровень, вот там судостроительная корпорация или там, скажем, какая-то авиастроительная корпорация. Такое впечатление, что Россия повторяет путь Южной Кореи, который был использован там в 60-70-е годы, а сейчас уже лет 30-35 прошло. В общем, повторение отнюдь не всегда бывает результативным, как мне кажется.
Ну да, если вспоминать опыт вот стран Юго-Восточной Азии, которые шли по такому пути, то не надо забывать, что одним из последствий такого пути развития был азиатский финансовый кризис 97-98 годов, который как раз характеризовался перегретыми рынками акций, недвижимости, за фасадом которых, в общем, скрывалась не очень высокая эффективность, низкая конкурентоспособность и так далее. И, честно говоря, вот это мне очень напоминает нашу ситуацию сегодня. Есть у нас много похожего с предпосылками для того азиатского кризиса. Что касается госкорпораций, Михаил, вот в какой-то степени, возможно, это создание госкорпорации оправдано, но я не вижу там за этим, кроме решения о создании госкорпорации, какого-то реального механизма, который обеспечил бы эффективность их работы. Так как они создаются исключительно как реципиенты бюджетной помощи и государственных денег. Вот в этом и опасность. Я думаю, что у нас уже сложилось достаточно много конкурентоспособных секторов экономики, которые в состоянии пережить падение цен на нефть, и для них это вообще не будет проблемой. Но, к сожалению, в последние года 3-4 у нас начал развиваться сектор, который исключительным образом зависит от господдержки, от бюджетных денег. Все эти госкорпорации относятся напрямую сюда, и получается так, что вот как раз если цены на нефть упадут, значит, соответственно, упадут и доходы бюджета, значит, эти отрасли, в общем, окажутся у пересохшего ручейка.
Знаете, будет тогда выбор, кого поддерживать, пенсионеров или эти корпорации. Я подозреваю, что лоббисты на политическом уровне у госкорпораций будут сильнее, чем у пенсионеров.
Ну, безусловно, мы помним и 98-й год, когда, в общем, к сожалению, очень многие действия, которые государство совершило, были направлены скорее на помощь крупным бизнес-структурам и лоббистам, а вовсе не остальной экономике и не гражданам. Да, я думаю, что этот сценарий так, в общем, вероятен. Но в любом случае путь, связанный с наращиванием государственных расходов, с наращиванием участия государства в экономике, с вот его выбором в пользу роли такого медиатора экономических отношений, когда оно назначает отрасли реципиенты для поддержки, выбирает, кто будет конкурентоспособным и дает ему денег, все это чревато серьезными последствиями, если что-то с ценами на нефть все-таки случится.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Владимир Милов, президент Института энергетической политики. Мы продолжим разговор с ним после выпуска новостей Радио Свобода через несколько минут. А я напомню слушателям еще, что 4 сентября в 22 часа по московскому времени в эфире Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Ситуация в Ираке, в Дагестане чеченцы и лакцы возвращаются в места первоначального проживания тех, кого выселил Сталин. Строительство автомагистрали в Адыгее. Что такое приемная семья? Опыт Санкт-Петербурга. Программа в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа ночи, в 10 утра в среду, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По словам пресс-секретаря генпрокурора России Марины Гридневой, это связано с большим объемом работы. В Воронежской области на сахарном заводе произошел взрыв, погибли 3 человека. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение технологического процесса. Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Араб, активистка Объединенного гражданского фронта, указывала на то, что была госпитализирована без всяких оснований, а также на издевательства со стороны врачей. В Ингушетии задержаны еще 2 подозреваемых в причастности к убийству семьи школьной учительницы Веры Драгончук. В Москве началась осенняя сессия Госдумы России, последняя перед парламентскими выборами. В пакистанском городе Равалпинди в результате 2 взрывов погибли 25 человек, более 60 получили ранения. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержаны 8 человек. Датские спецслужбы сообщили, что все арестованные – исламские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. 3 подсудимых приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора, еще один – к денежному штрафу. Ураган Феликс, обрушившийся на ряд стран Центральной Америки, заметно ослабел над территорией Никарагуа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей студии Владимир Белов, президент Института энергетической политики, телефон 8 800 222 12, пейджер Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 2801 можно посылать. Ну, давайте сначала ответим на вопрос слушателя. Сергей из Московской области. Пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Милов.
Добрый вечер. Сергей, поселок Тугалевский Бор, Московская область. Вы сейчас вот говорили о возможном снижении цен на нефть, и это процесс, который может быть в перспективе. В это время в России, в общем, уже некоторые процессы идут. Идет активный уход из российских бумаг иностранных инвесторов, идет отток значительно людей из ПИФов, поговаривают о банковском кризисе с самого начала года. Поговаривают о политических рисках, связанных с выборами. Меня в этой связи очень один вопрос интересует. Насколько вероятно и в каком объеме уход из российских активов и рублей в валюту среди российских граждан? И что вы посоветуете в этом смысле предпринять? Ну, я понимаю, что советы в этой области вещь такая, но что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
Ну, вот опять немножко смешаны разные вопросы. Что касается ухода из рублей в валюту, вот я как раз не вижу для этого причин, потому что все-таки рубль-то, ну, по всем объективным основаниям, рубль должен продолжать укрепляться.
Ну, просто и... чтобы инфляции не было. Власти ставят задачу сдерживать инфляцию, поэтому у них выхода нет.
Да, и это, во-первых, во-вторых, есть объективные обстоятельства, все-таки приток доходов от экспорта широкого спектра товаров, не только нефти, он продолжается, поэтому, в общем, думать, что что-то с рублем будет происходить. На мой взгляд, я не стал бы. А другое дело, что вот все эти, вообще говоря, кризисы, в том числе и кризис на мировых финансовых рынках, давайте вот не забывать о том, что во многом это кризисы доверия. Это, кстати говоря, в значительной степени относится, помните, и к тому банковскому кризису, который у нас 3 года назад был. И когда вот население начинает, руководствуясь какими-то вот, под признаками нестабильности и руководствуясь какими-то слухами, бежать и вынимать деньги из одних активов и вкладывать другими, во многом это на самом деле является отражением достаточно низкого уровня доверия в экономической системе. В этом смысле какие-то вот такие резкие ходы, в том числе и со стороны населения, я не стал бы исключать, хотя вряд ли это будет связано именно с рублем.
И с выборами тоже вряд ли.
Ну, действительно, вряд ли и с выборами, потому что...
Политических рисков
ну,
пока
они
нет.
Мало что меняют, хотя, на мой взгляд, Михаил, я скорее вижу риск в том, что... У нас существует огромная неопределенность по поводу дальнейшего политического развития России. Все-таки в конце 99-го года, несмотря на страшную неопределенность, которая тогда была, мы предполагали, что если все-таки преемником будет какой-то относительно адекватный человек, и он сумеет выстоять и удержаться, то он, скорее всего, примерно лет 8 на своем посту имеет шансы проработать. То есть, если проходим 2000 год, если проходим выборы, то 8 лет для нормальной жизни у нас есть. Сейчас совершенно другая ситуация, потому что дальше будет, совершенно непонятно. Вот как раз здесь есть полная определенность, что мы, скорее всего, получим какую-то управляемую передачу власти, а вот что Россию ждет в дальнейшем, через год, два, три, это совершенно непонятно, поскольку вся эта система, конечно, политическая будет страшно неустойчива.
Подождем, но, как будет идти спецоперация очередная.
Но вот что касается кризисов и, ну, по ПИФам, например, и акциям наших компаний, вообще для меня это, честно говоря, не было сюрпризом, поскольку, в принципе, вот то, что такая высокая капитализация нашего фондового рынка, например, она держалась просто на высоком уровне доверия международных инвесторов к развивающимся рынкам. Но это было понятно, и было понятно, что это доверие – это вещь совершенно такая зыбкая. Вот что-то случится в Бразилии, да? Мы же не можем это контролировать. И пойдет отток капитала с развивающихся рынков.
А зачем вот в Бразилии? Что-то... Вот пишет нам, разорив ЮКОС, разорили меня, я пенсионерка, теперь у меня нет ничего. На достойную старость, видимо, вот человек вот, вкладывал в ЮКОС, да?
Вот такие действия, история с ЮКОСом, история с IPO Роснефти, когда людям толком не объяснили, во что они вкладывают. Все это, конечно, доверию не способствует, способствует шараханиям. Думаю, что в системе, которая основана на таком низком уровне доверия, разного рода пертурбации, к сожалению, возможны.
Ну, давайте о вот этих самых пертурбациях. Вот Роснефть и Михаил Гуцериев, да, Гуцериев, руководитель этой компании, теперь находится, я так понимаю, за границей. То ли ему заплатили 3 миллиарда долларов, то ли не заплатили, но Олег Дерипаска выкупает компанию, акции ее арестованы. Вообще операция, конечно, напоминающая ЮКОС. Гуцериев все это объяснил в интервью, точнее, в письме через газету «Ведомости», что его фактически грабят власти. Вот что это, на ваш взгляд? Ну, давайте только начнем вот с чего. Что такое вот эта Роснефть, за которую ведется такая яростная борьба? Это же не такая крупная компания.
Вот это самое удивительное, потому что компания-то очень маленькая, на самом деле. Это самая...
Маленькая, но такая агрессивная, насколько я понимаю, была.
Ну, она была...
Возникла из ничего.
Вы знаете, вот у нас где-то года 4 назад, да не совсем из ничего, у нас был так называемый сектор малых нефтедобывающих предприятий. Их так... ласково, уничижительно на профессиональном жаргоне называют ведерочники. Это компании действительно очень маленькие, локальные, которые добывают немножко нефти, там сотни тысяч тонн в год, там, например, ну миллион один, может быть. И этот сектор составлял там примерно 20 с лишним процентов от российской нефтедобычи. Что начал делать Гуцериев? Он просто взял на определенные деньги, которые многие связывают, в том числе по происхождению с Дерипаской, просто
корпорация
вот
Глинкор, да?
Начал, да, в том числе и корпорация Глинкор. Он начал просто вот эти все активы скупать. То есть Роснефть — это конгломерат из огромного числа плохо связанных между собой вот этих маленьких нефтедобывающих активов. Это совершенно нечто иное, чем наши крупные компании. У крупных компаний есть там 3-4-5, как правило, крупных базовых нефтедобывающих объединений. Здесь такого нет. Здесь это очень большой разбросанный список компаний с трудными месторождениями, многие из них с низкодебетными скважинами. Там есть пара-тройка более или менее интересных месторождений, но это все, конечно, по масштабу. Где-то примерно 3% российской добычи, а не более того.
Но он потом вот ведь такое стал какие-то активы ЮКОС скупать, да еще и без разрешения, вроде
ну,
как
там
сплетничают.
Там речь о том, что ЮКОС, когда вот у компании действительно возникли серьезные проблемы и перспективы отъема собственности, он начал некоторые активы пытаться продать. Вот Транспетрол словацкий, Можайкальский завод нефтеперерабатывающий в Литве, и вот это так называемое западно-малобалыкское месторождение в Западной Сибири, в прошлом году оно добыло там, ну, чуть меньше 3 миллионов тонн нефти в год. Такое не очень большое месторождение, скажем так. И тогда вот его купил Гуцериев, то, что называется, вперед государство зашел еще до того, как случилось вот это вот...
Да еще на иностранные деньги.
Санкционированная властями история, да. И, в общем, на самом деле компания-то сама по себе, ну, она такая непростая и не очень большая, то есть там вот не за что так биться. Мне, честно говоря, вот во многом непонятно, почему такая возня происходит вокруг Гуцериева. Я, честно, для себя это связываю с политическими причинами. Там есть какая-то явно иная подоплека, кроме деловой.
Ну, это из-за Латынина такой... про Кавказ все рассказывает.
Я думаю, есть в этом определенная правда, в том, что вот связи с Кавказом и с Ингушетией, они сыграли здесь роль. И дело было даже не в Руснефти, а именно в необходимости просто устранения Гуцериева с политического ландшафта. Ничего не могу комментировать здесь, потому что не знаю, но я точно знаю, что это не могло просто быть связанным только с бизнес-интересами, с желанием отобрать Роснефть. Я думаю,
скажите,
что...
а вот цена очень интересная. Вот оценивается, я читаю просто, оценивается компания в сумму до 13 миллиардов, а заплатили за нее 3 миллиарда и приняли долги на себя еще 3 миллиарда. Это одна из версий, что сделал Дерипаска. Получается, что он купил благодаря наезду милиции за полцены компанию.
Да. Да, так? К сожалению, да-да, действительно она стоит дороже, чем вот эта трехмиллиардная сумма. Ну, что касается долгов, там непонятно, как
долги
они будут
это или не долги,
признаны,
да,
в какой налоговые форме и так далее. Действительно, есть долги или нет для начала. Нарисовать налоговые долги у нас сейчас не так сложно. Но действительно, эта история выглядит некрасиво и очень похожа на многие примеры отъема бизнеса, которые у нас имели место в последнее время, хотя вот еще раз говорю, что откровенно так непонятно, бизнес-то такой, не очень он такой уж прям привлекательный, чтобы за него устраивать вот такого национального масштаба какую-то свару.
Ну, знаете, я тут процитирую, опять же, коллег, которые оценивают как раз политический момент в этой истории. Говорят, что во власти есть одна группа, которая придерживается мнения, что после наезда госорганов можно получить очередной актив со скидкой, о чем, собственно, мы только что говорили, а другая группа недоумевает, зачем вообще платить, если можно все получить и так, то есть без денег. Ну, собственно, судьба Роснефти уже окончательно решена, и дело там за всякими деталями, как это оформят, то ли сам Дерипаска будет этим управлять со своим базелом, хотя у них не было, по-моему, никаких таких нефтяных активов, то ли это все отойдет кому надо или государству. Вот вообще, кстати говоря, вы как думаете, это будет действительно русаловская такая...
Ну, вообще, Дерипаска,
или перепродаст?
Дерипаска давно хотел войти в нефтяной бизнес, только вот ему никто не давал. И вообще есть такая версия, например, что, ну, просто крупные нефтяные игроки не хотели пускать его на этот рынок.
Хищника на рынок.
Да, это правда. И вот одна из версий стоит в том, что у Дерипаски был такой долгоиграющий план за счет Гуцериева собрать эти активы, мелкие активы в Роснефти и войти... если не крупным, то хотя бы каким-то маломальски значимым игроком в нефтяной сектор, получить доступ к экспортной трубе как производителю, там, ну и так далее. Дальше уже начинать играться там с административным ресурсом. Я думаю, что вот по моей информации, Дерипаска давно хотел и хочет войти в нефтяной бизнес сам. Его, видимо, он вырос из тех, возможно, как он считает, штанишек, в которых он сейчас находится, и как-то вот вынужден был взирать на этих всех нефтяных баронов. Но есть и другая версия, что он эти активы передаст какой-то из государственных компаний в будущем. Честно говоря, вот знаете, Я не думаю, что наши государственные нефтяные компании сегодня, они, скорее всего, сфокусированы на гораздо более крупных объектах поглощений. О крупных нефтяных компаниях, которые пока остаются в частных руках, в том же Сургутнефтегазе. Сургутнефтегаз и ТНК-БП, я думаю, прежде всего. Лукойл — это, наверное, дело более отдаленного будущего.
Что, не по зубам?
К сожалению, да. Вот,
почему к сожалению?
К сожалению, для наших товарищей, близких к государству, Лукойл все-таки такой более крепкий орешек для них, чем... скажем, тот же ЮКОС, где, ну что, надо было всего лишь расправиться с несколькими крупными бизнесменами-владельцами. Я думаю, с Лукойлом это будет сделать гораздо сложнее. Это гораздо более хорошо и сложно устроенная компания с очень разветвленными бизнес-связями не только в России, но, например, и в регионе Каспийском и Центральноазиатском. Можно, например, увидеть, что Лукойл там гораздо успешнее работает, чем наши госструктуры. Это во многом обусловлено личными связями и контактами Олег Первого. Лукойл — это компания, которая имеет в силу целого ряда причин очень прочные позиции на Кавказе. Я думаю, далеко не только экономические. В этом смысле вот просто так взять и отобрать эту компанию будет гораздо сложнее. Я бы очень не хотел вообще, чтобы в принципе какие-то действия осуществлялись в этом направлении. «Лукойл» — это успешная компания. Чем меньше у нее будет проблем, тем лучше для российской экономики. Но вот, возвращаясь к теме, Михаил, я думаю, что наши нефтяные компании государственные, скорее всего, озабочены больше другими проблемами, хотя не исключаю, что, в общем, жадность — это такая штука, и Руснефть сойдет, в конце концов.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Владимир Милов, президент Института энергетической политики. Ну, давайте еще пару вопросов от слушателя. Николай Петрович, Брянская область, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Несколько раньше вот тут прозвучала такая мысль у вас, что ряд российских отраслей промышленности конкурентоспособны на мировом рынке. Если можно, пожалуйста, назовите, какие это отрасли. Особенно меня интересуют отрасли современные, скажем, вот отрасли высоких технологий. Есть ли такие? Я что-то о таком не слышал. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, я не думаю, что, к сожалению, мы конкурентоспособны в сфере высоких технологий, но, с другой стороны, у нас есть сфера экономики, которая достаточно конкурентоспособными себя показывает. Это та же энергетическая сфера, кстати говоря. Вообще, я как раз принадлежу числу тех, кто не считает нужным стыдиться того, что у нас такой динамично развивающийся и успешный энергетический сектор. Вот традиционно как-то принято считать, скажем, нефтегазовую отрасль такой низкотехнологичной сферой, что, вообще говоря, не так. На самом деле, технологии, которые применяют сегодня в разведке и добыче углеводородов, это одни из самых передовых технологий в мире. Ну, достаточно сказать просто, что там более половины суперкомпьютеров в мире сегодня на самом деле загружены различными данными, связанными с анализом залежей нефти и газа и с разработкой технологий добычи нефтегазовых ресурсов. Это достаточно конкурентоспособный сектор. Вот если посмотреть на то, какие сектора у нас развивались, они не обязательно работают на международный рынок, но можно увидеть, например, что, скажем, пищевая индустрия у нас развивалась достаточно неплохо, и она вполне в состоянии конкурировать в том числе и с импортной продукцией. Можно посмотреть, например, на то, какой у нас потенциал роста в сфере транспортных услуг и, в частности, в качестве нашего транзитного потенциала, который связывал бы центры экономического развития, расположенные в Европе и в Юго-Восточной Азии. Мы вполне конкурентоспособны здесь как транзитный коридор. Единственное, что нам нужно эту конкурентоспособность повышать. Но, тем не менее, вот эти сферы есть. К сожалению, не связаны они с высокими технологиями. И я не думаю, что правильно нам здесь проводить селекцию. Эту селекцию все-таки рынок должен проводить.
Хотя уровень российских программистов, например, оценивается очень высоко.
так сказать? Их уже не экспортируют, а используют, так сказать, на месте здесь, загружая заказами.
Ну, и все-таки я должен сказать, что отток, утечка мозгов, к сожалению, продолжается. Думаю, что это в большей степени даже проблема не господдержки и не столько экономической политики, сколько создания приемлемых условий для жизни. Здесь и с точки зрения физической безопасности, и с точки зрения социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры и так далее. Люди уезжают в основном просто потому, что жить там лучше, чем здесь. И вот как удержать мозги, это более сложная интеллектуальная задачка, которая не только с господдержкой связана. Но, безусловно, с мозгами у нас никогда не было проблем. Я надеюсь, что в будущем как-то мы к тому, чтобы удержать их здесь, все-таки приблизимся.
Я хочу про «Газпром» спросить. Вот за последнее время с «Газпромом» связано несколько интересных событий. Это, собственно, ТНК «БП» отдает или продает Ковыктинское месторождение, лицензию «Газпрому», там, то ли за 600, то ли за 800 миллионов долларов. И вопрос, естественно, оставят ли их в покое. И, во-вторых, «Газпром» выбрал себе партнера на Штокманское месторождение в Баренцевом море. Это французская «Тоталь», что выглядит достаточно странно, поскольку, ну, на мой взгляд, норвежцы были бы, наверное, более профессиональны в области бурения в северных широтах. Вот эти два вопроса. Как вы комментируете?
Ну, с Ковыктинским месторождением, к сожалению, вот мы наблюдали, в общем, вторую серию истории с Сахалином-2, или даже третью серию, если ЮКОС вспомнить. Сначала припугнули отзывом лицензии, потом заставили отдать актив иностранного инвестора по минимальной стоимости. Я не могу сказать, что вот в отличие от Сахалина-2, где все-таки оператор проекта очень много вложил денег в его разработку, вывел его практически на стадию промышленного освоения, более 13 миллиардов долларов было вложено. Здесь все-таки масштаб деятельности ТНК БП был существенно меньше, они не так много успели сделать на Ковыкте, хотя история все равно грустная.
Но «Газпром», насколько я понимаю, их там блокировал фактически.
Да, «Газпром» их блокировал, «Газпром» задействовал административные регуляторные рычаги, Министерство природных ресурсов, которое угрожало лицензию отозвать. Сейчас, когда сделка, в общем, находится в стадии реализации по передаче контрольного пакета акций «Газпрома», уже, я так понимаю, вопрос о том, что надо срочно запускать это месторождение в действие, уже отпал. Никто не требует соблюдения условий лицензии.
Ну, на Сахалине тоже уже про экологию забыли, правда?
Да. А что касается... Вот это все, конечно, создает очень нехороший фон тому, что у нас в стране происходит. Наши регуляторные институты очень серьезно дискредитированы. Уже никто не верит, когда приходит налоговая инспекция или Министерство природных ресурсов или Росприроднадзор. Уже никто не верит, что это делается по-честному, что действительно есть какие-то проблемы с налогами или с природой, а все сразу понимают, что это для отъема собственности.
Ну, часто наезд, откат.
Что касается Штукмана, да очень странная эта вся история. Во-первых, крайне непрозрачный, непонятный действительно выбор партнера. Ну, это субъективная вещь, но мне тоже не кажется, что «Тоталь» — это компания, которая имеет какой-то серьезный опыт работы в арктических широтах, действительно, скорее, компании из других стран, Норвегии и Соединенных Штатов, может быть, здесь работали бы лучше. С другой стороны, вообще непонятно, что за права она получила в проекте. Эта компания, четверть доли в какой-то компании специального назначения, которая не будет иметь прав ни на добываемый газ, ни на его продажу на экспорт, ни на разработку месторождения. Я так понимаю, что акции «Тоталь» после этого объявления о партнерстве, они сначала выросли, потом немножко упали, когда народ разобрался, что, в общем, никаких реальных прав «Тоталь» в Штокмане не получает. Вот недавно отдали крупный подряд на сооружение платформ для разработки Штокмана Выборгскому судостроительному заводу, который принадлежит небезызвестному Банку «Россия», где учредителями и акционерами являются ближайшие друзья нашего президента. Я не думаю, что «Тоталь» будет от этого в восторге. Во-первых, большой вопрос, правильно ли делать платформы на Штокмане. Это очень сложная все-таки... Сложный регион, где шторма, дрейфующие льды, все-таки многие специалисты говорили, что подводная добыча бесплатформенная там была бы гораздо надежнее. Кроме этого, я уверен, что если бы все-таки «Тоталь» спрашивали, то, может быть, они и не согласились бы с тем, чтобы отдавать заказ на вот, строительство этих платформ заводу, который 10 лет вообще уже как не имел крупных заказов. и непонятно, сможет ли он со строительством этих платформ справиться. Ну вот, понимаете, это как вот с долгами госкомпании, это тоже еще одна история серии того, что все откладывается. Вот из-за такой системы управления этим процессом, скорее всего, мы Штокмана долго не увидим, долго не почувствуем штокмановского газа на рынке.
Давайте еще вопрос, наверное, последний. Александр из Воркуты, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, вот вы говорите про ежегодный рост, там 2%, больше, 3%, еще лучше. Я бы хотел поинтересоваться, у вас у обоих, в частности у ведущего, существует какое-то экологическое сознание? Вы же понимаете, чем больше добывают, тем больше жгут, жгут бездумнее, тем больше этот парниковый эффект и что-то там. Я понимаю, что это все как бы не на 100% доказано. Но мне кажется, что вы на эту тему в принципе даже не задумываетесь.
Лучше газ, чем уголь, я задумываюсь.
И все.
Да, Владимир, ваше мнение.
Не, ну как-то не задумываемся. Мы не просто задумываемся. Я один из самых, думаю, что будет это без ложной скромности, да, сказать. Я один из очень активных сторонников среди тех, кто занимается энергетической политикой в нашей стране, сторонников борьбы с избыточными выбросами парниковых газов. Во-первых, кстати говоря, вот чем больше мы добываем и потребляем газа, тем это лучше с точки зрения парникового эффекта, потому что газ дает гораздо меньше эмиссий парниковых газов, чем, скажем, сжигание на электростанциях или котельных тех же угля или мазута. В этом смысле вот сегодня у нас декларирована такая официальная линия на замену газа углем и другими видами топлива. Это приведет как раз к большим выбросам. Вот если мы больше будем добывать газа...
Зато шахты не будут закрываться.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот если посмотреть на самые различные аспекты функционирования угольной отрасли, то вообще говоря, видно, что эта отрасль такая, ну, скажем так, проблемная. Она идеально среди других секторов энергетики. Вот мы видим, что подземная добыча, например, чревата с рисками взрывов накапливающегося метана. Там нужны очень серьезные затраты энергии и, соответственно, затраты финансовых ресурсов на постоянную вентиляцию в шахтах, что если эта вентиляция не обеспечивается, то гибнут люди. А что у нас, например, в последние 10 лет достаточно резко упала смертность, например, в угольной отрасли, просто из-за того, что мы гораздо меньше стали добывать подземным способом, а если мы будем переходить с газа на уголь, то придется добывать в шахтах больше, риск гибели людей будет, опять же, выше. В этой ситуации вот и с точки зрения климата, и с многих других точек зрения, просто даже с финансовой, экономической, переход с газа на уголь – это не самое такое замечательное дело. А что касается добычи нефти и влияния на климат, ну, к сожалению, человечество не изобрело пока альтернативных источников энергии, которые могли бы массово применяться на транспорте. Поэтому спрос на нефть, к сожалению, пока будет расти. В ближайшие 2-3 десятилетия он неизбежно будет расти, и если его не сможем удовлетворить мы, то это сделает кто-то другой получит доходы от этого, а мы можем добывать больше. Почему не занять эту конкурентную нишу?
Пожалуй, последний вопрос. Скажите, на ваш взгляд, реализована ли идея Глазьева о национализации природной ренты? Я не спрашиваю, в чью пользу, поскольку вот экспортная пошлина уже достигла $250 за тонну, и это уже абсолютный рекорд. Или вот господин Миронов прав, который требует еще больше брать?
Ну, я думаю, что ненасытных людей, которые будут требовать всегда еще больше брать с нефтяного сектора, в общем, недостатка у них никогда не будет. К сожалению, у нас, вот это сейчас действительно к сожалению, у нас в 2004 году, после окончания думской и президентской кампании прошлых, у нас были очень серьезно повышены налоги на сектор нефтедобычи. Я могу сказать, что наши нефтяные компании вообще не видят вот этой нефти в $70 за баррель. То, что им остается после уплаты налогов, это $25-27 за баррель. И на самом деле это хорошие деньги, но это достаточно серьезно сдерживает, в частности, освоение новых нефтегазоносных провинций, и мне кажется, что мы уже пережали с этим изъятием природной ренты, тем более, что расходуется она, по факту, вот, на мой взгляд, сомнительным способом, на все эти госкорпорации, нанотехнологии, увеличение расходов на госуправление. Мне не кажется, что эти деньги за последние 4 года были здорово потрачены.
Да, если посмотреть на дворцы Царицыне и Константиновские, то, в общем, можно было бы без этого и обойтись. Нашим гостем был Владимир Милов, президент Института энергетической политики. Я напомню слушателям Радио Свобода, что 4 сентября итоги дня подводит в программе «Время свободы» в 20 часов Андрей Шарий, расследование убийства Анны Политковской, приговор сотрудникам компании SkyGuide, разрыв договора о строительстве Рагунской ГЭС в Таджикистане.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.